Ну, во-первых, мы сейчас все время в раздумьях и в таком интенсивном поиске новых форм. И вот мы сейчас с Батшевой говорили с координатором шедухной программы Мирьям и с директором программы и Рав Зейвом Гершензоном. Мы говорили о том, что корона как-то вот не собирается она что-то нас оставлять. И поэтому мы решили интенсифицировать шедухи. И, во-первых, мы решили сделать урок о шедухах в условиях короны. Вот что мы делаем конкретно сегодня, завтра, послезавтра. И вот как быть, и что делать, и начиная от шедухов и кончая русины, свадьбы, миквы и все такое прочее. Обязательно мы сделаем такую беседу, такой урок с вами. У нас есть много материала, много вопросов, много, так сказать, большой охват вот этой темы по разным городам Израиля и даже не только в Израиле. Вот корона везде. В век глобализации мы должны думать обо всех людях. И, значит, это вот у нас обязательная такая мысль. И кроме того, после этого урока, после урока о короне, мы опять-таки, наверное, вернемся на следующий какой-то цикл, потому что чем больше мы говорим, тем больше появляется вопросов. Мне звонят родители, и мне очень приятно, это очень хорошо, и я рада, что я могу помочь. Звонят родители, у которых дети уже миурасим, уже обручены, как себя вести в такой ситуации, как вести себя родителям, как реагировать на поведение детей, как налаживать отношения со сватами, с мехутаним. Это тоже, и получается так, что я сейчас занята целые дни по разным вопросам, и эти вопросы накапливаются, и я так понимаю, что вам они интересны, и накануне шедухов, и внутри шедухов, и уже когда, так сказать, шедухи произошли, оказывается, вопросов не становится меньше, они просто преобразуются, они становятся другими. И какой-то другой взгляд, и я даже вот, я вам скажу, что был один вопрос от одного папы, очень, так сказать, симпатичного человека, и я ему сразу на этот вопрос не ответила. Я ему сказала, что разрешите мне посоветоваться, и я после этого вам отвечу, и прошло дня два, и я подумала, и посоветовалась, собственно говоря, у него был вопрос по поводу его дочери и ее жениха, так я посоветовалась с молодым поколением, как они это понимают, те, которые женились 2 года назад, 3 года назад, 7 лет назад, как они ощущают себя в отношении к своим швигер, к родителям, как распределяются места, как начинается жизнь уже немножко в другом направлении, они уже взрослые, и родители, собственно говоря, привыкли, что они родители, они главные люди, а вдруг получается так, что у моей дочери, так сказать, главным человеком становится кто-то другой, как мне себя с ним вести, и как он, и как мне реагировать на то, как он себя ведет со мной. В общем, целые горы вопросов. И поэтому мы решили, и денежный вопрос просто вопит. И вопрос, так сказать, занятости, распределения ролей в семье. И, так сказать, мамина обида, она такая цадика, он ее не ценит совершенно. Она накрыла на стол, она убрала со стола, он сидит и, так сказать, не поднимется, чтобы ей помочь, как на это все реагировать. И в общем, мы посчитали нужным, если с вашей стороны будет интерес, мы думаем, что, наверное, мы вот продолжим эти разговоры для того, чтобы как-то мягче и лучше, и симпатичнее ваши дети вошли в новую жизнь, в новый период жизни, очень веселый, очень интересный, очень хороший, очень радостный, но все равно новый. Спасибо, я уже вижу пальчики, которые вот пришли. Мы с удовольствием мы постараемся продлить наши встречи и, так сказать, ответить максимально, может, мы не на все сможем ответить, но, так сказать, будем советоваться, как и что. Теперь, значит, у нас сегодня последнее занятие, это девятое занятие вот этого цикла. И, так сказать, и, значит, первое, я немножко поменяю порядок пунктов, по которым я хотела бы разговаривать. И первым пунктом я бы сделала такой, как выбрать мадрихим для жениха и невесты. Что это такое? Значит, раньше, даже я вам скажу, что даже 50 лет назад, даже ближе, не было такой функции, не было такой профессии мадриха девочки Таарата Мишпаха. Сейчас есть такая профессия, просто профессия, есть ставки, есть, так сказать, мы знаем, сколько стоит мадриха вот такого уровня, сколько берет, сколько стоит урок. И есть такие мадрихот в израильском мире, которым стоит очередь. И люди подгадывают свадьбу под то, что вот эта мадриха сказала, что у нее, так сказать, остается место для драхи на двух девочек. И вот только вот в таком месяце мы успеем 8 уроков, 10 уроков, 12 уроков успеем. Давайте тогда свадьбу назначим вот так-то и так-то. И я вам скажу, правы эти родители, потому что предсвадебная адраха для наших детей. Я сейчас не говорю о нашем мире, о мире Баалей Тшува, о мире первого поколения. Это отдельный разговор, там тоже это очень-очень важно. Там это может быть важно, так сказать, в смысле Аллахи, в смысле не дай Бог что-то не так сделать. В мире наших детей, с Алахой, скажем так, они родились в семьях, которые живут, так сказать, с законом, они понимают, что такое закон, и они, так сказать, с математикой, это может у них так себе, но, в общем, по минимуму, с точки зрения, скажем так, Алахи, это можно научить 1, 2, 3 урока. Теперь, почему же мы говорим, что настолько важна роль мадриха Таарата Мишпаха или рав Машгиах, мадрих тот, кто занимается с мальчиком? Раньше же этого не было. Раньше мама все передавала девочке, своей дочке, все знания, умения в этом смысле, ощущения. А папа говорил со своим сыном. И все было хорошо. Там знаменитые письма Рамбана к сыну. Все, так сказать, все передается, все говорится, все хорошо. И нету вот такого вот... То, что нету, не стеснялись. Понятно, что скромность и стеснение было, но это было вот как-то по-другому. Как-то по-другому. Я вам скажу, мое впечатление, когда мы приехали в Израиль, я пошла, были такие курсы учителей еврейского образования для академаев. Те, у кого вторая степень, вот так кто-то такой был рав Клирс, создались такие курсы. И, значит, в рамках этих курсов нас переквалифицировали на, так сказать, на еврейский манер, на учителей на еврейский манер. И я помню, я запомнила это просто, это для меня было таким потрясением. Нас повели на практику в первый класс Бейт-Якова к девочкам. И мы сидели, как сидят, так сказать, практиканты, на задних партах. И нас было несколько человек, нас распределили по классам. Мы сидели на задних партах. А урок был тот самый, когда обрезание Авраама, и когда путники, и когда жара, и когда вот девочки 6-7 лет. Это кита алиф. Я была потрясена, как нормально, естественно. Так сказать, с такой естественной убежденностью, знанием, интересом, не каким-то таким вот в щелочку посмотреть, а совершенно, так сказать, открытым. Учительница говорила детям, что это такое брит, и как это, вот, так сказать, союз Всевышнего с еврейским народом, и как с еврейским народом, и как это, так сказать, с мужчинами происходит, и восьмой день, и все это у Авраама, это, так сказать, вот взрослым человеком, все это было настолько естественно, что, так сказать, я поняла, вот это было для меня такое, я поняла, как мамы совершенно естественно разговаривают со своими детьми обо всех таких, так сказать, интимных моментах и тонких моментах в жизни. И это то, что было раньше. А потом, как я понимаю, вероятно, в мир пришло то, что оно пришло, всякие эти ЛГБ там и так далее. И все это, и это же пришло не сейчас, это же пришло уже, наверное, лет там 40, 30, 20, а уж 10, а уж 5. И, боже мой, и все растерялись. И уже лет, наверное, 30, как растерянные мамы говорят, что лучше пусть расскажет человек, который умеет это сделать, который специально учился этому. И, так сказать, и есть курсы, и есть сейчас, так сказать, выпускают новых и новых мадрихот Тарата Мишпаха. И в ешивах есть люди, которые, так сказать, на этом специализируются, знают, как объяснить, как мягко, как, так сказать, сделать так, чтобы мальчик не начал нервничать, чтобы мальчик не начал, так сказать, думать об этом, чтобы у него там не снесло там от этих мыслей. Есть люди, которые вот специально это умеют делать и консультируются с рабоним. И это то, что я хотела вам сказать. Подобрать такого человека, это не просто так, вот, значит, надо посмотреть, кто есть, какого типа ваш ребенок. Он более закрытый, он более открытый. Например, у меня есть, так сказать, ну, я говорю о мире Балей Тшува, есть прекрасный мадрихот. И я их знаю, и мы с ними со всеми, так сказать, приятельствуем. Мы давно, так сказать, в общем деле. При этом я понимаю, что вот этой девочке, наверное, подойдет вот такая мадриха. А вот этой девочке, наверное, больше подойдет другая. Вот этой девочке надо все говорить прямо и открыто, и, так сказать, и тогда, а вот с этой девочкой надо очень осторожно и очень нежно и очень смотреть на ее настроение, и тогда вот, значит, вот вносить вот это вот знание ей очень порционно и очень осторожно. То же самое наши дети, то же самое. И то, что подружка пошла на адраху вот к такой замечательной, там есть там в Рамоте, и у них это все, ой, а в Рамоте есть, ой, а в Байтвагане есть такая, ой, а это надо очень, а на Сороцкин, это я говорю про Иерусалим, естественно, а там такая есть мадриха потрясающая, они все потрясающие, но всем подходит совершенно разное. И, дорогие родители, для вас это работа и это деньги, потому что знание должно, так сказать, быть, передача знания должна быть оплачена, и это деньги не маленькие, но в данном случае я бы, наверное, экономить не советовала, потому что это идет, так сказать, закладка вот этих знаний, там не только, так сказать, не только всякие моменты интимные, там есть и психология семейных отношений, и шломбайт, там во всех проявлениях, и, так сказать, когда он грязными ногами прошел по по свежевымытому полу, так сказать, как прореагировать, и убить его сразу, или подождать немножко, или позвонить, пожаловаться его маме, или вообще его раву лучше написать письмо. Ну, это по-всякому. Так вот, это важный момент, и я хотела бы сказать, чтобы вы обратили на это внимание. И это еще, так сказать, это период между Эрусином и свадьбой. Это период очень веселый. Это период такой самый, это подарки, это отовсюду мазальтов. Это кала, ой, кала, дай мне скорее браху. Кала чувствует себя на самом деле королевой. И хатан, о боже мой, он хатан, ему надо, так сказать, пожалуйста, его к Торе вызывают, его, он хатан. Вот эти месяцы, они очень такие сладкие, хорошие месяцы одновременно. Не нужно забывать, что в эти месяцы закладываются основы следующей семейной жизни, и надо постараться, чтобы инструкторы по этим основам, они были стоящими, и инструктаж был получен очень хороший, правильный, и, так сказать, это на родителях. Это вы советуетесь, может быть, ешива что-то посоветует, может быть, семинар что-то посоветует, но основной момент, дорогие родители, вы платите, вы заказываете музыку. Поэтому здесь смотрите, это, так сказать, на вас. Следующий момент, о котором я бы хотела поговорить, с чем мы, так сказать, идем. Вообще, сегодня у нас такой разговор самый нелегкий из всех 9 уроков. Это не легкий разговор, это разговор об ошибках. Это разговор о том, что не дай бог не получилось. Не дай бог выясняется, что что-то пошло не так. Иногда это пошло не так, можно починить, а иногда... Это пошло не так, ремонту не подлежит. И вот не дай бог, чтобы не попасть в такую ситуацию, я очень хочу, чтобы сегодняшним уроком, сегодняшней нашей встречи, чтобы мы подложили соломку. И вот эту вот соломку сейчас мы будем искать и будем как-то ее делать из нее перинку. Так вот, во-первых, смотрите, когда наши дети, очень трудная работа, предшедухный период. Еще труднее работа сами шедухим, когда это первый, второй, третий, ладно, по 3 встречи. А когда шедухим затягивается на 2 года, на 3 года, я не хочу больше говорить. Вы знаете, что есть всякое, но я, допустим, давайте мы ограничимся. Вот, это работа. И поэтому, когда уже выбрали бензук, бадзук, жениха, невесту, фух, выдыхаем, все, работа кончилась, и дальше сплошные наслаждения. Дальше, наконец, вау, о, свершилась наша мечта, у нас самая замечательная, так сказать, там, самая замечательная невеста у моего сына, самый замечательный жених у моей дочери, и все. И причем, ладно, мы с вами, так сказать, выдыхаем и немножечко решаем все, отдохнули чуть-чуть. Но самое главное, что дети наши тоже настроены выдохнуть и перестать работать. И вот это самая большая ошибка, которая подстерегает молодые пары. Понимаете, в наше время почему-то слово «работа» – это какой-то знак равенства, синоним со словом «работа» – что-то неприятное. Работа – испытание, работа – тяжесть, работа – ой, работа это какой-то вот какая-то окраска не та. На самом деле работа это самое классное, что может быть. Я сейчас работаю. Я работаю. Что я делаю? Я получаю удовольствие от общения с вами. Потому что у меня работа, которая мне очень нравится. Я всю жизнь работала так, что я не понимала, где работа, а где моя жизнь и наслаждение. И я считаю, что это самая большая радость. Работа не должна быть проклятием. Не должна быть каким-то таким вот пугающим. Когда я работала с девочками в женской школе, я очень часто, я сидела с ними, праздновала там какие-то праздники, их дни рождения, и вдруг мне приходила в голову мысль, я говорила, девчонки, вы представляете, как Бог меня любит? Как Бог мне дал такое удовольствие? Ведь, смотрите, я же сейчас с вами, мы с вами, нам классно, здорово, мы живем, нам хорошо, а для меня это работа. Представляете, я еще за это деньги получаю. Как это? Это же такая браха. Так вот, замужество – это работа. Но только эта работа – браха. Это работа – удовольствие. Работа, она может быть удовольствием. На работу можно бежать. Я всю свою жизнь на работу бежала с радостью. Для меня это было... Я просыпалась утром, я уже знала, что впереди будет большой, замечательный, солнечный день, вне зависимости от того, какая была погода на улице. Потому что для меня это было счастье, работа, счастье. Так вот, когда наши молодые, когда они вступают в жизнь, они должны воспринимать вот эту следующую жизнь как работу счастливую, веселую, желанную, которая дает много удовольствий, но работу. Они не должны говорить «фу». Дальше уже все будет, так сказать, на автопилоте, и уже все оно само собой. Оно само собой, и вот так пусть оно. Нет, абсолютно нет. У Рава Деслера, мне кажется, Мехтав Меэлияу, у него написано, что вот это наша работа, работа мужа и жены – давать наслаждение друг другу, думать друг о друге, хотеть сделать хорошо другому. И тогда это брак, да, он счастливый, он действенный, он живой, он веселый. В тот момент, пишет Рав Деслер, когда мы превращаемся в, так сказать, субстанцию, которая требует, мне обязаны, мне должны, вот мне так нужно, мне так хорошо и так далее. То есть с началом дрешот, требований, уходит счастье. Потому что она потребовала, он обиделся, она обиделась на его плохое настроение, он обиделся на то, что она такая, так сказать, такая она занудная, и такая она, так сказать, пессимистка, и такая... И вот этот вот снежный ком пошло, поехало. Когда мы думаем, мы работаем, мы хотим сделать другому хорошо, тогда мы лепим вот это вот наше счастье. Это дети должны знать. С ними об этом нужно много говорить. Нужно много говорить и не то, что, так сказать, вот там делай себе план работы на неделю, там воскресенье, понедельник, вторник и так далее. Просто твоя работа в том, чтобы заглянуть ему в глаза и узнать, а как там, а хорошо, плохо. Я знаю одного мужчину, который без того, чтобы он утром посмотрел в глаза своей жены и увидел, что она счастлива, без этого он не может дальше жить. Ему плохо, он суетится, он не знает, как, что сделать, чтобы она срочно улыбнулась и чтобы срочно ее глаза засияли. Это его работа. Естественно, со второй стороны, естественно, это не, так сказать, не гол в одни ворота. Естественно, это работа обоюдная. Естественно. И есть, когда мы, так сказать, когда мы готовим своих детей к этому. Вот сейчас у меня был один шидух и разговоры по поводу этого шидуха и так далее. Вот. И парень и не понимал, вот у них дома не так, у них дома, так сказать, более такие отношения протокольные, скажем так, сухие, хорошая семья, нормальная семья, но, так сказать, не привык к телячьим нежностям, не привык. А девочка из другой семьи, и маме девочки, папа девочки с работы звонит по 5 раз в день. Ну как, все нормально, чмок-чмок, пока-пока. Как там дети, все, поели, да, все. И вот так 5 раз в день мама на работе, папа на работе. Но им нужно вот это ощущение присутствия друг друга, так сказать, вот в такой какой-то близости, хотя бы телефонной. И девочка рассказала это мальчику на встрече. А мальчик это совершенно не понял. Мальчик говорит, ну они же вечером увидятся. Ну, так сказать, у них же все там, дети в школе где-то, там в семинаре, еще где-то. А зачем звонить 5 раз? А, ну, собственно говоря, тратить там, я не знаю, время или тратить деньги на звонки. А зачем? А зачем? Вот эта работа, он должен понять, зачем. А она, в свою очередь, должна принять то, что у них было немножечко по-другому. И если и, так сказать, доводить градус тепла в их новой семье до ее температур, то делать это очень мягко, ненавязчиво, так, чтобы он не чувствовал себя, так сказать, каким-то таким бревном и там бесчувственным. Это работа. Работа. Когда-то, мне кажется, что это было в книжке Рава Фангера, какая-то такая смешная история, как пришел муж разводиться, сказал, что совершенно невозможно жить вместе вот с этой женщиной. Это была ошибка, страшная ошибка, его уговорили, он пошел на этот брак. И это просто мучение. Рав сказал, что хорошо, да, ты прав, я подготовлю все бумаги разводные, но смотри, если у вас сейчас так обострены отношения, то ты придешь, скажешь ей, что ты уже был у меня, что я уже, так сказать, стал готовить письмо и все это, гет, разводные документы, вот, стал уже смотреть, что там у вас с имуществом и так далее. Она же страшно обрадуется. Она же на сегодняшний момент, видимо, в таком же настроении от тебя, в каком ты от нее. Значит, ты просто сделаешь радость. Попробуй по-другому. Это муж говорит, как по-другому? Что? Там же невозможно. Рав говорит, попробуй сделать так. Возьми 2 месяца. За 2 месяца, я думаю, ты сможешь ей отомстить. 2 месяца. Будь с ней нежен. Обязательно и 20 раз в день говори, как ты ее любишь. 30 раз в день ее целуй. Там, не знаю, 40 раз в день спрашивай, не устала ли она, не хочет ли она попить, поесть и так далее. Когда, значит, ты станешь таким и через 2 месяца подашь на развод, вот тогда она почувствует сожаление, и вот тогда ты ей на самом деле отомстишь крепко за все твои мучения, которые ты, бедняга, перенес. Ну, значит, как вы понимаете. Муж пошел жене домой, к жене. 2 месяца он выполнял то, что ему посоветовал Рав. И через 2 месяца, когда он пришел к Раву, то сказал: не дай Бог, не дай Бог, я живу с ангелом. Я живу с ангелом, у меня самая лучшая жена на свете. Как я только мог подумать о том, чтобы с ней разойтись. Это, так сказать, это очень милая, милая такая притча, рассказик, история. Но, в общем, она очень глубока. Она очень глубока. Насколько мы, наши дети, начинают работать вот над, так сказать, созданием, построением семьи, дома, очага, настолько этот очаг будет теплым. Скажем, я вижу... Иногда я наблюдаю много за молодыми. Я, скажем, вижу одну девочку, которая, она вышла замуж, скажем, 7 лет назад. И она уже, так сказать, уже Шана Ришойна прошла. Первый год уже был давно. Я недавно слышала, как на предложение работы она сказала... По телефону я подслушала. Не подслушала, как вы понимаете, услышала. Вот, она говорит, а нужно будет вечером тоже? Ей, видимо, там говорят, что там 2 часа работа вечерняя. Она говорит, нет, извините, пожалуйста, мне это не подходит. И она пошутила, у нас Шана Ришойны. Ей говорят, как? На самом деле? Она говорит, нет, мы... Женились уже 7 лет назад, но у нас первый год. И мы вечером не расстаемся. У нас закон, значит, мы собираемся дома, муж после колеля, после работы, в 7 часов. И с 7 часов, и, так сказать, уже до весь вечер мы в первом годе. То есть мы себя ведем так, как будто у нас это первый год нашей жизни. Слава Богу, если, так сказать, человек имеет возможность так ответить и отказаться от работы, это, так сказать, хорошо, дай Бог. Но подход, мне очень, я не говорю, что это всем, так сказать, все могут это себе позволить, но подход абсолютно правильный. Они строят свой дом, они строили его первый год, второй год, третий, четвертый, пятый, 6-7, они строят, они продолжают работать. Это веселая работа. Они самые счастливые. Они самые, так сказать, обожающие друг друга. Но они работают. Они создают этот дом. Раздается стук в дверь. Она подскакивает и подбегает к двери. Она должна первая его увидеть. Он раздается стук ее, он подскакивает к двери. Он тоже должен сначала увидеть ее глаза, если он только перед этим там пришел раньше и помыл пол и сделал ей сюрприз, что все чисто, и вот он ее встречает. Это очень часто бывает. Вот так они работают и работают и работают над созданием своего дома. Смотрите, это вот та натяна, то давание, без которого еврейская семья не существует. Вы все знаете, конечно, вот эти все, так сказать, наши по первому году обучения Баалей Тшува всякие такие рассказы и про то, как у нас болит нога моей жены. И про то, как люди умеют давать друг друга. Там рассказ про старика 90-летнего, который попросил, так сказать, в поликлинике где-то пропустить его без очереди. Очередь возмутилась. Очередь сказала: «Дедушка, тебе на работу не спешить. Ты просишь тебя пропустить без очереди. Ну, то у тебя-то времени больше, чем у всех нас. Мы все, так сказать, занятые люди». И тогда этот дедушка сказал, он сказал, понимаете, у меня жена находится в Бейт-Авот, и я должен к определенному сроку приехать, чтобы ее покормить. И ему сказали, твоя жена находится в Бейт-Авот. То есть она, так сказать, обеспечена уходом. Правильно? Правильно, сказал он. Там есть кому ее покормить, правильно? Правильно, сказал он, конечно. Она что, ждет именно тебя? Она в таком состоянии, там старики за 90, в таком состоянии, что она тебя узнает, знает, ждет именно тебя? Он говорит, нет, она уже давно меня не узнает, она уже давно, к сожалению, никого не узнает, ни меня, ни детей. И очередь сказала тогда, какая же разница? Какая же разница? Ты поедешь ее покормить или кто-то другой ее покормит? Он сказал очереди, но ведь... Вы же не знаете, сколько она мне дала в жизни. Она этого не помнит, но я-то это помню. Как же я могу опоздать ее покормить? Понимаете, это... Я могу вас посмешить тоже, я не знаю. Мои внуки всегда очень любят, когда я рассказываю эту историю. Это очень смешная история, но это наша. Наша семейная история. Вот. Мы, слава Богу, безрат Ашем. И так дальше довольно давно поженились. И у нас есть своя нога, которая у нас болит. Как-то я села в машину своему мужу. Муж меня ждал около работы. Вот. Я вышла с работы, там мы не успели поесть, он там, я там, мы все время бежим, мы такие очень-очень бегущие по жизни. Вот. И я плюхнулась, страшно голодная, быстро-быстро-быстро-быстро съела йогурт, он уже едет, мы уже поехали куда-то. Я быстро-быстро-быстро съела йогурт, потом толкнула его в бок и спросила, хочешь еще? Вот, он говорит, что прям чуть не врезался в машину, в столб. Вот это вот, понимаете, я была уверена, вот честное слово, йогурт был такой вкусный, я была уверена, что мы его съели, вот, ну, хотя съела одна я, и я его спросила, хочешь еще? Вот это, ну, наверное, это появляется после какого-то количества лет, которые прожиты вместе. Но это количество лет, оно нанизывается один год, второй год, третий год. И оно начинает нанизываться первый день, второй день, третий день. И однажды одни молодые ко мне пришли на второй или третий день после свадьбы. Вот. И... Но это становление, это вот только-только. И мальчик, очень симпатичный мальчик, я говорю, ну как у вас первые дни, как вы живете, как все. Вот, да в Рамоте было, в Иерусалиме. И мальчик говорит, ну мы, так сказать, ну, учимся жить вместе, работаем над Медот. Он на секунду остановился и сказал, над моими, конечно. Вот, это правильный подход. Они научились работать, и они очень хорошая семья, у них взрослые дети уже. Они бабушка с дедушкой, это давнишняя история. А с ними у меня связана еще одна история. Такая очень... Та же самая пара, когда-то, значит, моя подружка, которая уже не с нами, она уже в лучшем из миров, вот, я думаю, что она там на очень-очень высоком месте и хорошем, она попросила, они жили далеко, а молодая пара должна была поселиться рядом с нами. И она позвонила, так получилось, что Хеврута, Хеврута жениха был из обеспеченной семьи, и семья вот Хевруты подарила им год схерута квартиры. Очень здорово было, приятно. Вот позвонила мне мама и сказала: ты знаешь, ну, ты же знаешь мою дочку. Она может положить везде салфеточки, поставить цветочки. И она может не обратить внимания, там, я знаю, на кучу мусора, которая будет, на то, что там туалетной бумаги не будет в туалете. Ты можешь зайти в квартиру? Я говорю: ну, знаешь, я сама не решусь, а я давай возьму еще третью нашу подружку, которая тоже жила в Рамоте, жила и живет, чтобы она была здорова. И я говорю: мы вместе пойдем. Мы пошли, значит, мы пошли, две подружки зашли в квартиру, нам сказали, где ключ взять, все. Точно, совершенно, мама очень хорошо знала свою дочку, прекрасно. Все точно, как она сказала. Значит, салфеточки, цветочки, все замечательно. Прямо посередине салона. То есть, если бы она вошла вот в большом свадебном платье, она прям там могла и рухнуть. Большущая куча. Чего? Значит, я так понимаю, что это был скарб, который жених привез из ешивы. Он жил в ешиве, и, видимо, там кто-то из приятелей помогал ему перед свадьбой туда-сюда, бегом, там взять текст ктубы, туда поехать за согласием рава, туда поехать. В общем, он вот в этих вот переездах, и кто-то ему сказал: давай быстренько закинем твои вещи. И, значит, там вот лежала, там, я знаю, ну, картина, корзина, картонка. Вот, только не было маленькой собачонки, но все там, мои книги, там, моя одежда, все навалено. Значит, мы усмехнулись с моей приятельницей, и, значит, я стала, засучила рукава и стала все эти вещи куда-то уносить. А моя приятельница пошла в другую комнату, и я слышу, что она разговаривает по телефону, что-то убеждает, разговаривает, говорит так очень, так сказать, вот. А я пока работаю. И тут она выходит, и она говорит мне, она говорит: вы знаете, мы на «вы» были. Мы до сих пор на «вы» почему-то. Мы, не знаю, как так складывается. Хотя я думаю, что вот, много лет мы уже дружим и вместе на «вы». И она говорит: знаете, что это за вещи? Я говорю: ну, я так понимаю, что это жениха вещи. Вот как-то. Она говорит: понимаете? И вот тут я получила урок на всю жизнь. Мне уже было хорошо за... Но я получила урок. Никогда не поздно учиться. Она сказала: совершенно точно. Это вот жених привез, приятель его привез из ешивы, они все это сбросили. После этого пришла невеста. Она все это разложила в шкафу. Там книжки к книжкам, носочки к носочкам, маечки к маечкам. Все разложила, все сделала чисто. А потом она села и подумала: а вдруг ему будет неприятно, вдруг его как-то это кольнет, что я, собственно говоря, мы еще только знакомимся, а я вдруг взяла и так вошла в его вещи, это его внутренний мир. И я так по-хозяйски бестактно взяла, по-своему все разложила. Вдруг ему это будет не очень приятно. И тогда все, что она разложила, все, что она распределила, положила аккуратно и так далее, она снова все это положила на середину салона, так, как оно было привезено. И вот тут, значит, уехала, и тут пришли мы. Я помню вот это вот ощущение: а я бы смогла так подумать, а я бы смогла ощутить, а может быть, ему это приятно, неприятно. Я бы... И мы позвонили, и мы уговорили, что, значит, вот так, как оно есть, там еще была одна комната, что мы просто уберем это вот с середины салона, оно все так и останется, потом они сами это все распределят по местам, как это кажется им правильным. Но этот урок я запомнила, прошло, наверное, уже, ну, не знаю, больше 25 лет, по 30 лет, наверное, я это запомнила. Вот умение вот так подумать о другом, ощутить себя в шкуре другого человека и посмотреть на ситуацию его глазами. Вот это то, чего очень часто недостает нашим молодым. Они знают, как надо, как вот, так сказать, у меня есть установка, значит, мой компаньон должен войти в понимание моей установки. Я не стараюсь даже разобраться с его установкой. А может, его установка, она более правильна? А может быть, его установка имеет смысл? И вот это, мне кажется, такой момент очень, очень серьезный, к которому надо стараться подготовить детей. Уметь смотреть на ситуацию глазами мужа, жены, соответственно. Вот, теперь что я еще хотела сказать. Значит, продолжая вот эту ситуацию с умением посмотреть глазами другого человека, родители. Родители обычно в ситуации свадьбы детей в 80% случаев обижаются. Вот как это получается? Обижаются. 80% случаев родителей не чувствуют, что ребенок, в которого я вкладываю, которому я все даю, я, так сказать, я, а сейчас особенно с этими денежными, так сказать, ситуациями в шедухах и все это, и я из себя выхожу, и я готов купить то, что я в жизни никогда себе не позволю купить в том магазине и так сказать, фирменном, то, что я покупаю ей, и то, что я покупаю ему. Я никогда, мой муж на свадьбу оденет костюм за 400-500 шекелей, а ему я покупаю халифа хатаним за 1500, и получается так, что я не чувствую отдачи. Не 158 раз меня не поцеловали, не 350 раз мне не сказали спасибо. Это принимается как должное. Я вам скажу, что родители очень часто обижаются. И я вас хочу сразу предупредить. Дорогие родители, не обижайтесь. Не обижайтесь. Это такой переворот, который происходит у ваших детей, у них же это настоящая свадьба. Это же не так, как в том мире, что они там, я знаю, там потусовались, там пожили, потом узаконили отношения, ничего не поменялось, жизнь продолжается, все. У нас же, у наших детей это на самом деле переворот. Это на самом деле нахождение своей половинки, той, которую послал Всевышний. Представляете себе, что делается у них в душе в этот момент. Это оно. Да, конечно, это оно. Да, а почему он так сказал? А почему она так сделала? А может быть, они тоже обуреваемы сомнениями. Даже тогда уже, когда все решили. Поэтому не надо их строго судить в этот период. В этот период, и еще год, два, три после свадьбы, не судите их строго. Потом, я же говорю, ваши внуки вам за вас отомстят. Но, скорее всего, все намного раньше наладится. И будут благодарны, и будет спасибо, и будут просто, они сейчас очень заняты друг другом, очень заняты. И это слава Богу, что они заняты друг другом. И дай Бог, пусть они изучают друг друга, пусть они думают, как друг другу сделать хорошо. Мы чуть-чуть переждем. Они хорошие дети, не надо на них обижаться. И все будет хорошо. Теперь. Ой-ой-ой. Потерялась у меня сейчас одну секунду. Потерялся мой план. И дальше. Ошибки родителей. Это я немножечко сказала. И теперь еще в чем могут быть ошибки родителей. Не только в том, что мы, родители, часто обижаемся и, так сказать, ждем чего-то от того новенького сына или новенькой дочки, которые пришли в нашу семью. Мы ждем того, что вот это был прям вот бедюк то, что мы хотим. Вот точно. А вдруг он... Зять встал со стола, не предложил помочь, не убрал за собой, тарелку. А вдруг девочка ему там к его приходу постаралась, что-то готовила, и так, и сяк, и постаралась ему все красивенько положить на тарелочку. У мамы с папой, да, мама с папой приготовили, она только красивенько все разложила, ее муж сейчас придет. А он быстренько съел, даже ничего не сказал. А что мы ждали от него? А мы ждали, что он скажет: «Ой, Сарели, ой, как ты сделала красиво! Ой, мне это страшно тронуть, это прям, это же невозможно кушать, это же надо просто вот на это молиться». Мы что-то ждем, а он другой. Ну, Седер, он другой. Значит, нам просто надо... понять, переждать и видеть, стараться видеть в них только хорошее. Стараться. И это очень-очень важно. Еще один момент, который я бы хотела сказать. Научить наших детей разговаривать друг с другом. Разговаривать. Они же на шедухах. Почему они согласились выйти замуж друг за друга? Потому что они на шедухах разговаривали. Они разговаривали. И им, все было понятно. А вдруг наступает семейная жизнь. И суета, и некогда. И никто же не отменял ни работу, ни учебу, медовый месяц по-нашему. Это, 7 дней шевопроход. И ку-ку, и дальше. Вот. И они немножечко перестают разговаривать друг с другом. Ну, во-первых, некогда, а во-вторых, жизнь. И они немножко начинают обижаться. И вот то, что нужно обязательно научить их разговаривать друг с другом, это очень-очень-очень важно. Есть какая-то история, такая смурная история, что после свадьбы, вот шаббат там наступает через пару шаббатов или пару недель, пару месяцев, и вдруг муж зажигает свечи, а жена страшно обижается. Видимо, он подумал, что я не успеваю, не выдержал и зажег сам свечи. Он мне ничего не сказал, видимо, мной недоволен. Вместо того, чтобы спросить его, а что ты, еще же есть две минуты до адвокатный род, почему ты вдруг зажег свечи, она страшно обижается, она звонит своим родителям, ее родители звонят его родителям. В общем, разборка, ой-ой-ой-ой-ой, как это так? Он ее не уважает, он сам зажег свечи, он ей не предложил, он даже не подождал. Он подумал, что она такая неумеха, растяпа, что она ничего не успевает, что она не успеет зажечь свечи. Разве она дала ему повод так подумать? В общем, короче говоря, жуткий скандал. Жуткий скандал. Знаете, что оказалось? Он хотел облегчить, чтобы у него быстренько, красиво зажглись свечки. И он, как обычно мы делаем до того, он их зажег с тем, чтобы через полминуты дунуть и уже на обгоревшие фитильки сразу же огонь принимается и все. И он просто случайно что-то его отвлекло. И он отошел и забыл фу-фу-фу сделать, дунуть их, их потушить. И чтобы дальше она подошла и зажгла эти свечи. То есть если бы она его просто спросила: ой, а что ты зажег свечи? Он бы сказал: ой, я же забыл, я тебе зажег, хотел, тебе сделать, чтобы сразу зажглись они хорошо, красиво, ровно. И забыл погасить. Все. Разгорелся скандал с двумя, с одной семьей посерединке и двумя семьями с двух сторон. Вы понимаете? Нужно учить детей разговаривать. Разговаривать в хорошем настроении, весело. Это не значит, что мы прям вот забегаем дорогу друг у друга и все. Нет. Если он что-то сделал не так, можно сказать, почему нет? Если она что-то сделала не так, тоже можно сказать: а что ты, я тебя столько ждала, а это самое, что ты так задержалась там? Можно, это, но сказать нормально, нормально, чтобы каждое слово сказанное, чтобы оно строило, а не разрушало. Мы можем своими словами строить, мы можем разрушать. И вот это сделать так, чтобы словами, действиями наши дети строили, а не разрушали. И тут, конечно, наша роль. Если бы те родители тоже были умные родители, дочка, так сказать, пожаловалась: да ладно, Господи, но зажег он свечи. Спроси у него, что он зажег свечи, что случилось. Нет, они звонили: а эти родители, что такое? Значит, наверное, она не выполняет свои супружеские обязанности в смысле зажигания свечей. Я же не говорю там про еще какие-нибудь. Значит, наверное, дорогие родители, мы тоже должны быть очень осторожны в словах и очень осторожны во вмешательстве в жизнь молодой семьи, потому что мы можем тоже очень сильно подлить масло в огонь. И вы знаете, что жить вместе с родителями, Рав Ицхак говорил, продать последнюю рубашку, но жить отдельно от родителей. Это закон. Это закон. И быть в хороших отношениях, там, помогать посильно, навещать друг друга, но обязательно это нету даже речи о том, чтобы, так сказать, начинать жить вместе с родителями. Это и дальше родители, дорогие, по образному выражению, хотите, чтобы, так сказать, помогать, а не мешать. Вот, это классика жанра, это шутка, но это так. Хотите, чтобы все было хорошо, у них, у вас с ними закрыть рот и открыть карман. Все, что можете помочь, может, посильно, естественно, помогайте. Все, что можете критиковать, ни за что не критикуйте. Они разберутся. Они, во-первых, они вырастут, и она сама догадается, что лучше мокрую тряпку не бросать в ванну, а лучше ее сразу постирать и вывесить, чтобы она высохла. Она догадается. Или она потом подсмотрит, как вы это делаете. Но ни в коем случае. придя к ним домой, не делать этого самой и не говорить ей: слушай, а вот это сделать лучше так-то, так-то и так-то. Вы сказали, забыли, она запомнит. Она, невестка, запомнит. И она будет трепетать, когда вы позвоните и скажете: ой, я тут недалеко от вас, можно я к тебе заскочу? Я давно вас не видела, хочу, купила вам что-то и хочу на вас посмотреть. Вот вы-то ничего, все хорошо, она уже затрепетала. Ой, господи, свекровь идет, быстро, скорее, это заталкивать под кровать, это туда, это сюда. Вот, не критиковать ни за что, хотите быть хорошей свекровью. Я считаю, что это большой разговор, это не на одной ноге, это должна быть целая адраха теще, тестю, свекру, свекрови. Это большое искусство быть свекром и свекровью, и тещей, и тестем. Это очень большое искусство, и этому надо научиться. Но это здорово, когда ваша невестка говорит, что у меня самая лучшая свекровь на свете, и когда ваш зять говорит, что такой тещи, как у меня, нет ни у кого. И когда они, знаете, у них это приходит из подсознания, в нашей, так сказать, там, советской, постсоветской, там, российско-украинской, там, не знаю какой, культуре нет такого, чтобы называли вот папа-мама. Когда-то это было эти родители, папа-мама, эти папа-мама, а сейчас как их перепутать, папа-мама. Сейчас у нас очень легко. У нас есть родители, допустим, какие-то, има, аба, и оба молодые называют има, аба. А другие родители маме, папе, а эти родители мама, папа. А в общем, как-то это можно, и родителям это очень приятно. Вам это будет всегда приятно, когда вас зять будет называть има аба, или мама папа, или невестка. И это тоже придет. Не надо это делать насильственно, не надо это как-то вот стимулировать. Надо, чтобы они это где-то услышали, где-то подсмотрели. А при хороших отношениях и любви у них это придет. У них это как-то вот оно выпрыгнет из глубины души, и вот будут вам рады всегда, и будут с удовольствием ждать вас в гости, и будут называть вас папой с мамой, и помогать вам тоже будут, не только вы им, они вам тоже будут помогать, еще как. Вот, но это работа. Это работа. Это надо суметь построить. Это надо обязательно, обязательно суметь построить. Теперь я не знаю, говорить об этом, не говорить об этом. Конечно, есть случаи, я хотела об этом говорить, но есть случаи тяжелые, очень бывают тяжелые случаи, разводы, микрим харигим, бывают. И вот, значит, как же мы проглядели, что делать, как это исправить, это невозможно. Я в докоронное время, сейчас мы никуда не ездим. Я ехала в машине, мне позвонил один старый-старый знакомый. И я говорю: если мне звонят, ну что мне звонят? Или какие-то торжества, или шедухи. Вот. А он вдруг говорит: у тебя нету хорошего адвоката. Я говорю: адвоката? Да не. А, он мне говорит, вот что самое. Он говорит: ты же на шедухах там, на всяких свадьбах сидишь и так далее. Я говорю: да. Он говорит: ну, только у тебя, наверное, есть адвокат по бракоразводным делам. Я говорю: у тебя логика замечательная. Я говорю: нет, у меня как-то нету никакого знакомого адвоката по бракоразводным делам. К счастью, у меня нету. А что случилось, говорю я. Он говорит: моя дочка, вот на пороге развода, что-то такое. Я говорю, боже мой, что случилось? И так вроде все было хорошо. Я слышала, я не помню, была ли я на свадьбе, но, может быть, и была. Я не это самое, не поняла, что же произошло. Бывают всякие, меня очень-очень многие спрашивают, как проверять, как знать, что нет подводных течений, как знать, что нет, не дай бог, каких-то таких заболеваний, с которыми невозможно жить, как знать, что нет каких-то тайных пороков, с которыми невозможно жить, как знать. Ну, во-первых, все-таки Берурим что-то дают. Во-вторых, Мишамаем. В-третьих, я вам скажу, что есть ситуации, когда семья не распадается, и ребята даже в ситуации, когда вдруг что-то или, не дай бог, обнаруживается, или возникает, бывает так, что все нормально, хорошо, вдруг возникла ситуация. И однажды я вспоминаю какой-то рассказ, мне кажется, к Раву Шаху пришла женщина и спросила его, что муж у нее стал нерелигиозным, обязана ли она с ним развестись. И мне кажется, Рав Шах сказал, нет, не обязана. И она прожила со своим мужем нерелигиозным 50 лет. Она его любила, он уважал то, что касается их совместной жизни, так сказать, алахот, которые касались ее. Когда Рава Шаха спросили, ну вот как же вы дали такой псак, он сказал, она меня спросила, обязана ли она развестись. Я сказал, нет. Если бы она меня спросила, может ли она развестись, потому что так-то, так-то и так-то, я бы сказал, что может, но не обязан. Так вот, есть разные ситуации. Я вам скажу, что однажды я знала случай, когда жена уже в процессе жизни, на втором, третьем году жизни, узнала такую тайну, что муж принимает таблетки. Он был очень хороший, он ее всем обеспечивал, он ей дал возможность учиться, она приобретала профессии и так далее. Она была страшно оскорблена. То есть он в жизни не было заметно его каких-то таких отклонений. Она случайно нашла таблетки в его там в кармане. Она страшно оскорбилась от того, что ее обманули, там, семья, и она с ним развелась. Я не очень хорошо знаю, как сложилась ее судьба, но я знала ситуацию, когда точно в такой же истории, в такой же ситуации жена решила, что он очень хороший человек. Он настолько хотел на мне жениться, да, он был неправ, что он мне это не сказал, но мы уже муж и жена. Он очень хороший муж. Он, так сказать, он меня любит, он дает все, что, так сказать, что нужно для того, чтобы семья стала крепкой, хорошей и так далее. И она осталась с ним жить. То есть две одинаковые ситуации, и по-разному они решаются. Тут надо смотреть. Понимаете, каждую ситуацию такую сложную, ее надо смотреть отдельно. Есть ситуации, сегодняшний день это что-то страшное, и в хороших семьях, в религиозных семьях, второе поколение, третье поколение – 25-е поколение начинаются компьютерные игры. Болезнь, настоящая болезнь. Начинаются такие вдруг такие вещи, которые, так сказать, я знаю одну ситуацию, когда девочка, значит, обыкновенная семья, они первое поколение религиозных, им было непросто. Он сплошные компьютеры, компьютерные игры. Она работала, она, это не в Израиле было. Она работала, она старалась, родился ребенок, она старалась обеспечить и так далее. А он должен был купить ту самую новую модель вот того, что появлялось на рынке, в смысле, так сказать, компьютеров и так далее, вот то, что было. Это был какой-то вот такой амок, вот бег вот за этой, так сказать, компьютерной технологией. Она не выдержала, они развелись. Они развелись, но они хорошо относились друг к другу, и она его жалела. Она понимала, что, так сказать, он хороший парень, и все, и он любит ребенка, он любил ее. Просто это была болезнь. Что вы думаете? Их уговорили, они снова поженились. Он клялся, в общем, все, что он это все забыл, что ни за что, что он даже у них в дом он не внесет никакой компьютер и так далее. И что вы думаете? Прошло, я знаю, полгода, все вернулось обратно. Ну, слава богу, она уже второй раз разведена, уже устроила без раташем, не так давно свою жизнь. Вот, чтобы все было хорошо. Бывают такие случаи, что очень сложно что-то делать. Обязательно должны быть советчики, обязательно должны быть люди, с которыми вы можете об этом поговорить. Которым вы доверяете и с которыми вы можете об этом говорить. Обязательно у вас должна быть сторона, с которой посоветоваться. Потому что наломать дров можно не только женившись, но наломать дров можно и в ситуации развода. Поэтому это такая немножко печальная нота, но я решила, что я должна вам об этом сказать. Не дай бог, чтобы никто из вас с такой ситуацией не столкнулся. Не дай бог, я желаю, чтобы все ваши дети были самыми счастливыми, чтобы вы были самыми счастливыми родителями, мамами, папами, бабушками, дедушками, чтобы ваши духи проходили гладко и хорошо. Я оставила немножко времени на вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы. И я очень надеюсь, следующая наша встреча будет уже по поводу шедухов в коронной атмосфере, в коронной ситуации, которая, так сказать, не собирается пока заканчиваться, насколько можно понять. Вот, а сейчас вопросы.
Спасибо большое, Рика. Здесь у нас есть первый вопрос, который пришел. Это просят, чтобы дали список хороших мадресин и мадрехот.
Ага, это я должна подготовиться. Так, я навскидку, ну что я могу сказать? Я могу сказать русскоязычные. Русскоязычные это у нас Цепора Харитан, это Лена Трахтенберг, это Элла Байтваган. Это то, что Иерусалим. Есть молодые замечательные мадрихот. Есть Цепора Фридбург, я не знаю, или и Рабанит Абрамова сейчас, она уже вряд ли принимает, она только учит мадрихот, как Леодрих. Вот. Если вас интересуют израильтяне, скажите, в каких городах, и я постараюсь узнать. Я эту работу для вас с удовольствием сделаю.
Спасибо большое. И стоит ли искать мадриха и мадриху, чтобы они имели какие-то общие основы? И стоит ли делать куда-то тому или не имеет значения? Мальчик пусть ищет в своем направлении, а девочка в своем направлении.
А тама это неплохо, но я вам скажу, что среди нормальных людей, нормальных, так сказать, атама возникает, могут мадрих и мадриха, то есть Раф и Мадриха, не быть знакомыми, но если возникает какая-то сложная ситуация, нормальные люди могут созвониться и договориться. То есть не обязательно, чтобы они априори изначально были знакомы друг с другом. Я знаю много ситуаций, когда рабанит Ципора Харитан звонила людям, с которыми она была совершенно незнакома, говорила, вот такая-такая-то ситуация, давайте вместе подумаем, как мы, так сказать, этих молодых сможем им лучше помочь. То есть не обязательно, чтобы они были заранее знакомы или, так сказать, какие-то. Понятно, что если это, например, есть, так сказать, хабадская адраха, и не, лучше, конечно, чтобы были оба хабадники, или чтобы оба были сатмарские хасиды, если это семья сатмарских хасидов. Вот, потому что там какие-то есть некоторые, небольшие, но есть некоторые различия. Вот. А если это, так сказать, среднестатистические ортодоксальные или там семьи дати, дати люми и так далее, это, в общем, большого значения не имеет, знакомы ли они изначально.
Спасибо большое. Если есть еще вопросы, мы с радостью на них ответим. Я вижу, что пока вопросов не поступило. Если возникает какая-то проблема у молодой пары, куда им стоит обращаться? К кому? К этой же мадрихе? Не знаю, насколько стоит вмешивать в это дело родителей, или есть какие-то люди, которые действительно могут им помочь в этой ситуации?
Смотрите, мне кажется так. И да, это хороший очень вопрос. Если есть доверие к мадрихе и к мадриху, то молодым легче родителей не вмешивать, потому что потом, когда проблема уже рассеется, останется вопрос в глазах родителей, и этот вопрос молодым будет очень мешать на протяжении следующих там периодов жизни. Поэтому если у молодых есть возможность посоветоваться с теми, кого они потом на протяжении своей жизни не будут видеть, там, я знаю, по вторникам, четвергам и шаббатам, то лучше спросить людей на стороне, но людей, конечно, достаточно опытных. Так мне кажется. Так говорит мой опыт. Вот.
Спасибо. Здесь поступил еще один вопрос. Сколько примерно стоит мадриха и сколько уроков нужно получить?
Трудно сказать. Смотрите, трудно сказать. От 1000 шекелей до, я знаю, 2-3 тысячи. Это обычные цены, скажем, от 1000 до 2-3 тысяч. Это такое среднестатистические. Это где-то 8-10 уроков, 12. Есть более дорогие мадриходы, есть большее количество уроков. Есть и по 20 уроков дают. По-разному, очень по-разному. Надо в каждом отдельном случае. Единственное, что, конечно, не удовлетворяться рабанутовской мадрихой. Там очень милые женщины, но это очень схематично для людей, не знакомых с еврейской традицией. Там, так сказать, вот очень-очень раз-два на пальцах, и все. Это не для ваших детей. Вот.
Спасибо. И следующий вопрос. А как знать, какого типа нужна мадриха?
Как знать? Вот мы возвращаемся к первому уроку. Надо знать своих детей. Мы возвращаемся к самому первому уроку. Помните, у нас был урок, готов ли мой ребенок, как знать, готов ли мой ребенок к шидуху. Вот как знать, надо стараться быть ближе к своим детям и понимать, что для твоего ребенка она будет говорить более открыто, она будет страшно стесняться, ей нужно человека, так сказать, более закрытого, ей с этой мадрихой будет проще. Потом, знаете, как обычно, как выбирают мадрихот, у девчонок у всех есть подружки. Очень часто, когда уже начинается, так сказать, вот этот шедухный период, так уже одна подружка, другая подружка, и насколько ты близок к этой подружке, и насколько эта подружка сказала, что «Уай, эта мадриха классная», настолько спокойно вы можете тоже идти к этой мадрихе. Потому что если девчонки между собой близки, и уже есть какие-то рекомендации со стороны, можете абсолютно спокойно идти к этой мадрихе. Уже, так сказать, вот это нормально. Так вполне можете выбрать.
Спасибо большое. Если есть еще вопросы, мы можем еще уделить это немножко времени.
Да, пожалуйста. Да, можете поднимать руки, можете, да.
Я думаю, что вы объяснили все настолько понятно, что вопросов нет.
Ну, не знаю. Это, мне кажется, что это только самое начало. Там столько, а потом завтра родители начинают звонить и писать, и мне так интересно. И очень вот такие, оказывается, такие родители, такие интересные люди у нас есть. Со всего Израиля. Я познакомилась со столькими людьми благодаря этим урокам. Мы, так сказать, я увидела, что мы сила. На самом деле умные, думающие родители и, так сказать, такие, которые для своих детей на самом деле горы сворачивают. Молодцы. Так держать. Да, какие есть вопросы еще?
Пока я вижу, что больше вопросов не поступило. Мы еще раз объявляем, что с Божьей помощью этот курс у нас закончился, и мы планируем следующий, как Рита сказала. Все объявления будут написаны на сайте toldot.ru или будут высланы в группу нашего WhatsApp. Поэтому следите за рекламой. Я надеюсь, что с Божьей помощью на следующей неделе будет продолжение.
Да, и я хочу, мне кто-то прислал очень такое симпатичное письмо и написал, что лишняя браха никогда не помешает. Это точно, абсолютно. И я очень хочу, чтобы у вас продолжились шедухи ваших детей, и чтобы все были счастливы, чтобы те, у кого только что, вот я вижу, далекая Америка, там появилась из далекой Америки мама, которая только что женила своего сына, и я надеюсь, что у них все очень хорошо, и на очереди там девочки, чтобы все проходило хорошо и гладко, и радостно, и это работа, но работа веселая и радостная. Давайте, ребята, за веселую и радостную работу. И чтобы все наши дети были счастливы и здоровы.